Цеплюсь за тезис утилизировать, да, постсоветское пространство, и об этом мы поговорим с писателем, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым. Николай Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы согласны с тезисом, что консолидированный Запад решил окончательно утилизировать постсоветское пространство, включая Российскую Федерацию, и с этим связаны все события последнего времени? Утилизация или освоение? Вот о чем мы должны говорить. Потому что утилизация – это все-таки уничтожение.
Потому что мне кажется, что в последнее время вот эта фраза о утилизации, вот этот термин, он стал очень часто использоваться. Мне он, честно говоря, не очень нравится. Поэтому сначала надо выяснить, о чем мы говорим. Мы говорим об использовании. Вот если так сказать, да, об ограблении, о колонизации. Как только мы поменяли глагол, все стало понятно. А чем Запад на протяжении своей истории занимался? Да именно этим. Что-то колонизировал, кого-то грабил. Поэтому Запад вновь пытается сделать то, что он делал на протяжении многих столетий и что приводило к его процветанию. Поэтому в этом смысле ничего нового не происходит. Как это должно быть? Видимо, форма колониального управления Западом должна немножечко с точки зрения Запада быть трансформирована, потому что то, что происходило после 1991 года, это тоже была колонизация, это тоже было ограбление. Просто теперь надо грабить больше, потому что Западу не хватает, какие-то другие его бывшие, ну, в кавычках, конечно, колонии, так, Китай, Индия, все больше оставляют себе и все меньше отдают Западу. Поэтому надо брать больше где-то в другом месте. Это, ну, уже приводит к тому, что в Европе англосаксы начинают поедать саму эту Европу. Европейцам, конечно, такой процесс не нравится. Они хотели бы, чтобы вместе с американцами они съедали Украину, Белоруссию, Россию, там, Казахстан и далее и тому подобное. Но в целом мы сейчас наблюдаем вообще такой процесс самоедства экономической, политической, смысловой системы, которую Запад выстраивал на протяжении десятилетий. Она сама себя поедает. Вот есть такой знак, змея, которая кусает себя за хвост.
Вот Роборос.
Она не просто, да, не просто кусает, а откусывает. Там откусывает напрочь. Сейчас для того, чтобы насолить России, создать нам экономические и политические сложности. Но на самом деле ведь они обнулили всю ту свою смысловую притягательность, которую выстраивали. Ну вот смотрите, я 70-го года рождения. Для людей, которые пережили крушение Советского Союза, Соединенные Штаты, Запад поначалу казались чем-то, знаете, незримым. Доллары, которые никогда не менялись, в смысле, их не отменяли. А в Советском Союзе, даже на нашей памяти была Павловская реформа, мы же там до хрущевских, наверное, не дойдем в нашем возрасте. А потом вдруг это все начало как-то крошиться, распадаться. Это стало... Да сам доллар, смотрите. Доллар 1991 года и доллар 2023 года. Это совершенно разная покупательная способность. Но, одним словом, вот почему сейчас жители планеты должны жить, хотеть жить так, как живет Запад? В 91 году ответ был простой. Вы хотите, чтобы у вас было 100 сортов колбасы? Вот вам будет. Пресловутые джинсы, жвачка. Хотите? Вот. Чтобы очередей не было. Вот, пожалуйста, что еще? Ну, еще свобода, значит, какая-то непонятная, абстрактная. Ну, и незыблемость каких-то юридических форм там, на протяжении столетий. А сейчас что? Цены растут, доллар уже не тот. Перспектива, что Запад будет лидером, сомнительно. Дорожающая энергетика, на глазах распадающиеся вот эти самые ценности. И, простите меня, содомский грех, всевозможные трансвеститы, то есть такой ужас ужасный. И почему мы с вами должны хотеть жить как Запад? Когда нет ответа на этот вопрос, тогда Западу значительно сложнее продавать индейцам бутсы, продавать ему огненную воду, колонизировать какие-то территории, в итоге уничтожая, истребляя местное население и выкачивая оттуда ресурсы. То есть Запад сам себе создал огромные проблемы на ближайшую перспективу, потому что получится, не получится его планы. Мы считаем, что не получится, они считают, что получится. Но ведь ему дальше еще кого-то надо будет играть. И этому кому-то тоже что-то показывать в качестве какой-то привлекательной картинки. А картинки нет. нет сегодня привлекательности Запада. Это главная проблема, которую Запад нарисовал себе, ну, буквально за несколько, я бы даже сказал, ну, месяцев.
Это проблема Запада. Это проблема Запада. А вот что касается позиционирования России на том же Западе, не стоило ли бы нам как бы подхватить знамя традиционной Европы и, в общем, на этом фоне распада, который вы описали, сказать, что это мы на самом деле Европа, и достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что даже половина Российской Федерации это больше, чем Евросоюз, чисто так вот географически, и сказать, что нет, мы не какие-то варвары, скифы там, да, с раскосыми и жадными глазами, а мы и есть Европа, присоединяйтесь к нам, то здоровое, сильное и вечное, что осталось. Почему бы не сыграть на этих внутренних противоречиях?
Ну, справедливости ради скажем, что в половину России, я думаю, что там не один Евросоюз, а штук 6, 7, 8, 10, да?
Безусловно.
Это первое. Второе. То, что вы сейчас предложили, ну, дорогой коллега, вы занимаетесь плагиатом у Владимира Владимировича Путина. А как же? Единая Европа от Лиссабона до Владивостока. Это многократно повторяемое, предлагаемое, реализуемое в виде газопроводов, каких-то экономических проектов. Предложение.
Скажем так, это не плагиат, это напоминание.
Я иронизирую, да? Собственно говоря, мы с вами, живя в России, мы себя ощущаем русскими, живущими в особой цивилизации, но мы не дистанцируемся от Европы, да? Ведь нет у нас такого, что, вы знаете, мы точно не Европа. Нет, мы, да, и Европа, но мы и Азия, и в этом смысле мы уникальная Европа. Но проблема заключается в том, что они не хотят сегодня вот этого самого пространства. Не хотят. Им забили голову о том, что мы страшные и ужасные. Частично они в это поверили, где-то произвели всевозможные провокации вроде Бучи. Каждый день им рассказывают про трагедию, которая произошла там или сям, и забывают, что они эту трагедию организовали, тщательно организовали украинские власти. И сегодня ни о каком экономическом и политическом сотрудничестве с Европой речи быть не может. Ни по нашей вине и ни по нашей инициативе. Поэтому мы, мне кажется, должны подождать, когда Европа перебесится. То, что сейчас там происходит, это просто вот какое-то антироссийское бешенство. Ну, не хотите сейчас дружить? Хорошо. Не хотите проект от Лиссабона до Владивостока? Мы сделаем от Калининграда до Владивостока. Может быть, мы станем до Пекина. Не надо напрашиваться и набиваться к ним, чтобы не было ощущения, что мы готовы дружить с ними любой ценой, отказываясь от своих ценностей, от своих героев, от героев специальной военной операции. Они хотят, чтобы мы каялись, чтобы мы просили прощения. Посмотрите, что они предлагают нам все время, эти деятели Евросоюза. Вы должны уйти отсюда, вы должны выплатить то-то, вы должны покаяться в этом, вы должны, значит, кого-то куда-то выдать. Да? Как говорится, хочется сказать нецензурные слова. Да ничего этого не будет. Не хотите? Не надо. Не надо. Давайте, вы будете там, мы будем здесь. Будете жить в другой половине мира под англосаксами, а мы будем в более-менее свободной половине жить, при этом будем находиться рядом, но как будто на разных континентах. Стену выстраиваем, невидимую пока, но потом построят видимую. Я вас уверяю, у них на это тоже ума хватит.
Вот вопрос экономического блока правительства и Центробанка, то есть система структур, которые ну, десятилетиями работали именно в условиях плотной интеграции с Западом. Сегодня, когда эта интеграция во многом по вине Запада обрушена, способны ли они проводить эффективный с точки зрения национальных интересов России экономический курс, и почему Владимир Путин упорно сохраняет их синекуру, несмотря на все внешние благоприятные, казалось бы, условия для смены и кадрового состава вот этого экономического блока, и всей экономической модели?
Мы можем сами только предполагать, мы уже говорим о необходимости смены экономического курса, ну, там, полтора десятилетия. Есть конкретные фигуры, предложения, сейчас есть программа курса, которую Евросоюз подготовила. Смотрите, экономическая система, олицетворением которой является министр финансов, как мы с вами говорим, либеральная часть финансово-экономического блока и Центральный банк, она под санкциями устояла. Ну, вот давайте правду. Обрушение экономики не произошло. Хорошо это? Хорошо. При этом у нас украли 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Это хорошо или плохо? Ну, конечно, это плохо. Тут нет никакого сомнения. Что предлагается нам взамен той же самой либеральной частью правительства и центральным банком. Да, по сути, та же самая система, та же самая бюджетное правило, только в новом виде. Если раньше копили долговые обязательства долларов и евро, то теперь давайте копить юань. И система-то немножко трансформирована. Если более 8 триллионов рублей доходы от нефтегазовой сферы, то все свыше вкладывается в юань. Если меньше, то юани продают. То есть опять у нас центром экономического мироздания является не российская валюта. Какая нам разница, доллар, евро или юань? Главное, что не рубль, а должен быть рубль. И опять есть самое главное ограничение. Если у нас много денег, то мы их не вкладываем в нашу экономику. То есть на старая песня на новый лад, только на этот раз на китайском языке исполняется финансово-экономическим блоком правительства. А это значит, что экономика расти не будет. Потому что они больше 8 триллионов рублей, а это очень небольшие деньги, и собираются вкладывать в экономику.
И какая же может быть из этого стратегия или тактика левопатриотической оппозиции, давайте в широком смысле скажем, вот в этих условиях, чтобы и добиться реальной смены курса, не смены вектора, да, который вы сказали при сохранении сути, а смены курса и сохранить политическую стабильность в стране, чтобы не допустить вредных для народа потрясений. Вот что должна делать вот такая сознательно ответственная левопатриотическая оппозиция в нынешних условиях?
Любая сознательная оппозиция, вне зависимости от своих политических взглядов, должна делать несколько вещей. Первое. Всегда поддерживать государство, особенно в сложный период. И отрадно, что в период специальной военной операции практически ни одна политическая сила в стране не выступила против государства. Выступили отдельные деятели, которые поспешили куда-то убежать. Но политические силы показали свою зрелость. Второе. Она должна предлагать пути решения проблем, которые очевидны. В данном случае экономические проблемы, развитие страны. У нас есть программа, мы ее предлагаем. Мы с ней шли на выборы, мы ее подкорректировали, мы ее постоянно подтачиваем и видим, что многие из пунктов программы курса используются правительством. Это хорошо. Но нужен целостный подход, которого мы сегодня, к сожалению, не наблюдаем. Третье, что должна делать здравая патриотическая оппозиция, она должна помогать решать проблемы, те, которые сегодня находятся. Это сегодня проблемы наличия или отсутствия чего-то на линии соприкосновения, на линии фронта. И здесь «Справедливая Россия за правду», как и другие политические партии, активно работают. Поэтому все три составляющие налицо. Дальше очередные выборы, обращение к президенту, общественная дискуссия с предложением решения экономических проблем тем путем, который единственно приведет к увеличению российской экономики. Вот здесь, понимаете, что нужно понять? Возвращаясь к началу вашего вопроса. Экономика России устояла, и это хорошо. Но нам нужна не такая экономика России, как сегодня. Нам нужна 10, 20, 30 раз больше экономика России. Вот. Но при сегодняшнем подходе либеральном, вот, откладывание юаней теперь за не долларов в какую-то кубышку, она не может вырасти. Потому что вы ее не кормите. Не кормите ее деньгами. Без денег, без вливания кредитов, крови экономики не происходит расширение производства. В Китае вливают деньги, экономика растет. Вот этого не делается. А это не даст возможность нашей экономике выйти на иной уровень. То есть мы будем все время балансировать на грани сегодняшней нашей экономики плюс-минус 1-2%. И вот так и будем двигаться.
Виктор, а вот может быть Запад так и действует, чтобы не обрушивать экономику, а содержать ее вот на грани гибели. И, собственно, то, что экономика устояла, это не заслуга министров, а как бы специальная, ну, как бы тактика тех, кто борется с российской экономикой, с Россией в целом.
Нет, американцы, британцы, некоторые их союзники были бы просто счастливы, если бы российская экономика развалилась бы. Поэтому, да, тут надо признать, что есть существенная заслуга
российского... Тогда вышел бы Китай на первый уровень противостояния.
Китай в любом случае, понимаете, как я уже говорил, в треугольнике Россия, США, Китай, Соединенные Штаты в первую очередь взялись за Россию, так как считают ее слабым звеном. Они считают, что они сначала должны разделаться с ней, а затем взяться за Китай. нет никаких сомнений в том, что Китай будет представлять в качестве соперника экономического. Конечно, он представлял и будет представлять. Как бы ни развивалась экономика России дальше, вряд ли она разовьется, к сожалению, таким образом, что мы станем более конкурентны экономически и более существенным противником экономическим Запада, чем Китай. Но это просто объективно надо признать, что вряд ли такое получится. Что касается слов Николая Викторовича о привлекательности Запада. Дело в том, что инфляционное давление на Западе существовало и раньше. Рецессии на Западе не социалистическая экономика, не советского типа, а капиталистическая экономика. В капиталистической экономике есть циклы. И любой подъем затем сменяется рецессией, то есть спадом. Это классический такой цикл экономический. И тут ничего экстраординарного сейчас на Западе в этом смысле не происходит. Что привлекает людей из других стран к Западу, в том числе из России? Почему миллионы людей уехали из России, из Украины, из Беларуси, из других стран, бывших, из других республик бывшего Советского Союза, и некоторые продолжают уезжать не только и годы, и десятилетия? Во-первых, это экономическая привлекательность. С какими бы экономическими проблемами ни сталкивался Запад, все равно жизнь, люди живут, объективно, в каком-нибудь Бонне, или Оттаве, или во Франкфурте, в среднем лучше, чем в Перми или в Екатеринбурге. Это первое. Второе, те, кто туда уезжает, рассматривают фактор политической стабильности, экономической стабильности. Вот мы не знаем объективно, как будет выглядеть, вообще, какой строй будет в России через 5 лет. Никто. Вот сейчас мы беседуем, 4 человека. Никто из нас не знает, что вообще будет с Россией через 5 лет.
Назад, на 30 лет назад, очевидно, что примерно такой же, скорее всего.
Вот мы не знаем.
Если что-то не произойдет, так
сказать. Мы не знаем, что произойдет.
Есть такая партия. Могу сказать, какой строй будет. Будет демократическая республика Российской Федерации через 5 лет.
Вот конкретный ответ.
Это очень общее. Я, кстати, даже в этом не уверен, Николай, честно говоря. Может быть, что-то совершенно иное. Совершенно не исключаю. Если все будем живы и здоровы через 5 лет, хотелось бы вернуться к этой беседе и вот посмотреть на то, что мы думали и к чему пришло. Потому что на 100% наверняка никто из нас не знает. И одна из причин, почему люди туда едут, они оценивают стабильность для себя и своих детей. И хотелось бы, чтобы и в России... Хотелось бы, чтобы в России, не только мы говорим про экономику, хотелось бы, чтобы люди в России из самых разных социальных прослоек были уверены в своем будущем, в завтрашнем дне, что все будет стабильно, несмотря на все пертурбации, несмотря на все проблемы, которые есть в любой стране. Чтобы люди были уверены и в своем будущем, и в будущем своих детей. Теперь очень коротко в том, что касается европейцев. Да, действительно, некоторые... Понимаете, Европа географически ближе к России, чем к Америке. Это правда. Но цивилизационно и даже этнически она ближе к Америке. Когда какой-нибудь Арнольд Шварценеггер, австрийские дети, приезжает, да, актер, там, каскадер, приезжает в Соединенные Штаты, да, они как бы могут смеяться немного, подшучивать над его немецким акцентом австрийским, но при этом он там спокойно может стать губернатором штата, одного из крупнейших штатов в Америке, Калифорнии, потому что для них он свой. Да, он немец из Австрии, но он свой, а русский человек для них чужой. И, конечно, мы можем найти европейцев, какого-нибудь там Шуберта и других, которые говорили, что о русской душе и о том, что мы с ними одни, можно встретить даже националистов европейских, которые положительно высказывались о России, русских, хотели каких-то союзнических отношений. Такие люди есть. Но надо признать, что это в европейском контексте, в западном контексте, это, к сожалению для нас, это маргиналы. Это люди, которые не делают погоду в Европе. Для них русские – это чужаки, это не европейцы.
Но были времена, когда междинастические браки заключались.
Были.
И при Ярославе Мудром дочь, да, была замужем за французским королем, и вплоть до последней династии.
Были. Анна Ярославна была, да. И даже были иногда европейские державы нашими союзниками в тех или иных военных и политических конфликтах. Все это было. Но сегодня среднестатистический европеец считает, что русские – это не европейцы. Он может даже как-то это менее резко высказывать, он может как-то не так, в общем-то, находить какие-то более приемлемые выражения для этого, но среднестатистический европеец русского европейцем не считает. Поэтому сколько бы наши русские европейцы не считали себя европейцами и не хотели бы там быть частью единой Европы, европейцы, для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. А у нас этого нет.
Но еще в XIX веке Константин Леонтьев написал работу под названием «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения». И оказывается, наверное, во многом бы он был прав, что вот этот европеец средний, он, собственно говоря, разрушает и себя, и вообще мировую архитектуру. Николай Викторович. Так, по-моему, пропал звук.
А. Нет, у меня было некое ухудшение слышимости, поэтому я попросил бы вас повторить вопрос.
Мы закончили на том, что вот как бы европейцы не считают русских за своих, да, как бы никак не цивилизационно, не кровно. Я напомнил, что Константин Леонтьев еще в XIX веке написал работу «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения». То есть это некий механизм саморазрушения, альтернативой которому является, ну, постоянно возрождающаяся и самоочищающаяся, может быть, русская цивилизация. Вот этот же тезис я еще с вами обсудил в начале нашей беседы, что мы постоянно предлагаем Европе оздоровление, она отказывается в пользу все более и более тяжелых ядов. Да? Можем вспомнить Ницше, который описывал маленького человека, да, который, значит, бегает по земле и делает все маленькими. На протяжении жизни он принимает немного яда, а в конце побольше яда, чтобы приятно умереть. Вот вся западная современная цивилизация очень похожа на эту метафору, которая была написана еще больше 100 лет назад. Как с этим быть?
Мне кажется, что мы все время какое-то сакральное значение придаем термину «европеец». Это, знаете, какой-то вот как знак качества. Такой. Это географическое понятие. Давайте дадим Европе, ну, собственно говоря, предоставим ее судьбе. Они открыли ворота для беженцев. Ну, вернее, американцы их руками открыли к ним ворота для беженцев. Ну, там получится через некоторое время какой-то новый народ, новое народонаселение континента. Это будет что-то иное. Может быть, что-то более пассионарное. Может, нам это будет меньше нравиться, может, больше это будет нравиться. Но давайте перестанем, собственно говоря, об этой Европе беспокоиться. Пусть она беспокоится сама о себе. Нас должна волновать будущее России. Мне кажется, мы действительно слишком много задумываемся о том, что там будет на европейском континенте. Что касается мысли Виктора Жозеповича, совершенно справедливо, что европейцы не считают нас европейцами. Но в этом тоже нет никакой новизны. Потому что если вот это слово «европеец» мы воспримем именно с точки зрения, что это какой-то, ну, если не сверхчеловек, то человек высшего сорта, то, собственно говоря, отсюда до нацизма, ну, полшажочка. Да, они нас называли недочеловеками. Что в этом нового? Мы, собственно говоря, их искоренили от этой опасной привычки в 1945 году. Но и раньше, в период Первой мировой войны, были факты совершенно зверского обращения с населением, с нашими военнопленными, когда пытались как-то русских солдат выставлять в качестве каких-то вот людей другого сорта. Нам это не присуще. Мы никогда не считаем себя выше других людей. И европейцев эта вот болезнь осталась с колониальных времен. Ну, пусть они сейчас отдельно болеют. Привезли к себе африканцев, жителей других стран. Вот пусть они как-то там и разбираются. Кто первого сорта, кто второго, кто третьего. Попытки оценивать нас политически сейчас превратились вот в невидимую стену. Я напомню, что ни в Латвию, Литву, Эстонию, Финляндию и Польшу граждане России по туристическим целям ехать не могут. Всяческие препятствия и для всех остальных тоже строятся. Элементарные. Принесите полис, пожалуйста, западной компании. Оплатите, а карточки не работают. Как все. Ну, то есть не хотят нас там видеть. Ну, вот опять возвращаемся к идее. Не хотите нас видеть? Не надо. Мы от сотрудничества с вами, в принципе, не отказываемся. Но я хотел бы напомнить всем уважаемым радиослушателям и ведущим, что сейчас те самые европейцы поставляют оружие на Украину, из которого стреляют наши солдаты. Ну что это, им так спустим и простим? Нет, они будут у нас еще прощения просить и добиваться высокого права тому, чтобы великодушная Россия как-то оставила это в прошлом. Это они у нас должны просить прощения, а не мы. Наше оружие не стреляет в солдат европейских армий. Их оружие стреляет в наших солдат. Это большая разница, как тебе говорят. Давайте представим, что у каждого у нас есть знакомые, родные, близкие, которые сейчас находятся на фронте. Ну и как мы после этого должны превратиться на фронт?
Таким образом, концепция большой Европы от, от Калининграда до от Дублина до Владивостока, она, в общем, скажем так, преждевременна в нынешней ситуации. И, наверное, хорошо, что она не состоялась.
Нет, наверное, ничего хорошего в том, что она состоялась, нет, но вопрос, собственно говоря, как это должно было выглядеть. Гитлер строил тоже единую Европу, как он хотел, от Лиссабона, ну, наверное, где-нибудь до Астрахани, да, до Урала.
Может. До Урала там, да.
Да, там уже японцы должны были все это строить, по его мысли. Ну, у нас такая концепция -то точно не стала. Мы ее разрушили, изменили. Наполеон какую-то строил Объединенную Европу. Мы тоже разрушили этот концепт вместе с англичанами, которые хотели ее под себя отправить. Поэтому сам проект, он... нейтрален. Вопрос, какой смысл вы в него вкладываете. Если равноправное сотрудничество, спокойное перемещение товаров, торговля на огромном пространстве Евразии от одного океана до другого, так это прекрасно. Что тут плохого-то? Но если нам говорят, вы должны отказаться от веры, культуры, истории, то нафига нам такая с вами торговля-то нужна? Нафига нам такое пространство нужно? Поэтому, как говорится, не любой ценой. Сейчас англосаксы разрушили это сотрудничество. Ну, разрушили, к сожалению, у них это получилось, несмотря на все сопротивление России. Наглядный тому пример – это судьба северных потоков. Еще раз напомню вам, почему мы включали туда, ну, мы, российские компании, включали туда концессионеров из Запада. Из уверенности, что если они будут кровно, финансово заинтересованы, это нас как-то сблизит, и они уж точно отстоят необходимость включения первого потока, второго под давлением англосаксов. Ну что же они, дураки, что ли, закопали миллиарды долларов и евро и не будут эти газопроводы использовать. Как видите, сначала вообще не использовали, а потом, чтобы соблазна ни у кого не было, и гарма. Теперь все делают вид, как будто газопроводы никогда не было. Ну, как говорится, знаете, кому помянет, тому и газ. И ничего. Так что, ну, не хотят, не надо. Я предлагаю нам как-то спокойно к этому относиться, и вернемся к этому вопросу через 50 лет.
Ну, а через 5 лет мы можем вернуться к вопросу, какой строй будет в России. Но все-таки вот эти внешние условия...